Катькин сад. Мы остановились у места, известного всему Петербургу как Катькин сад. Точное название – Екатерининский сквер. И действительно, за редкими деревьями виден памятник, похожий то ли на гигантский колокольчик, то ли на печать с резной рукояткой. На пьедестале Екатерина II, которая сама себя второй не считала, предпочитая быть просто великой. А уж если и второй, то после Петра I, а не трофейной Марты Скавронской, ставшей Екатериной I. Мужа Екатерина Великая и вовсе не признавала. Петр III, на ее взгляд, в царе не годился. Был он зверски и довольно бесцеремонно убит, а бывшая немецкая принцесса взошла на российский престол, в общем-то, без всяких на то прав. Права на протяжении четверти века, а именно столько в среднем и правили в России цари, если их не торопили на тот свет недоброжелатели, ей обеспечивали фавориты – жадные и щедрые, образованные и едва знающие грамоту. Идею такого способа царствования удачно воплотил в памятнике художник Микешин в соавторстве со скульпторами Опекушиным и Чижовым. Открыт был памятник в 1873 году. С его осмотра мы и начнем. Поэтому можем углубиться в сквер и подойти к памятнику поближе. Богатая городская мифология памятника связана в основном с распутным характером царицы. Место и направление едва уловимого движения владычицы было истолковано почти сразу после его установки. Двигалась она в сторону Малой Садовой, излюбленного места питерских девиц легкого поведения. Позади без внимания оставался Александринский театр. По боку публичная библиотека. Да и подаренный Потемкину Аничков дворец вроде как получался, что называется, в тему. Есть у памятника и более грубый подтекст. Якобы каждый из фаворитов, за исключением, разумеется, Екатерины Дашковой, единственной дамы, в ответ на поднятый Екатериной скипетр эталон показывает размер своего мужского достоинства. Правда это или нет, но в наблюдательности острословом не откажешь. Особенно красноречив беспомощный жест старика Державина, разводящего руками. Как памятник уцелел в советское время, не очень понятно. Возможно, потому, что Опекушин был автором канонического образа Пушкина. Возможно, потому, что памятник оказался очень органично вписанным в ансамбль окружающих зданий. Как бы там ни было, но сквер, вокруг которого традиционно собирались питерские художники, настолько же неотъемлемая часть Невского, как и Адмиралтейский шпиль. За памятником находится Александринский театр, творение Росси. Он задумал связать в единый ансамбль две площади. Первая – та, на которой мы находимся. Она ограничена Невским проспектом, Аничковым садом – слева, зданием публичной библиотеки – справа и театром. Ко второй площади, Ломоносовской, ведет улица, начинающаяся сразу за театром и носящая ныне имя Зодчего Росси. Улица эта, как и театр, является образцом высокого петербургского классицизма, в котором до совершенства доведены строгость форм и исключительность пропорций. Ширина улицы равна высоте зданий и в 10 раз меньше ее длины – 220 метров. В 1828-1832 годах Росси возвел здание Александринского театра. Имя театр получил от императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, которой ему хотелось сделать приятное. Имя прижилось. Даже когда в советское время ему присвоили имя Пушкина, горожане его по-прежнему называли Александринкой. Николай любил театр и частенько заглядывал за кулисы пообщаться с артистами. Однажды он попросил талантливого актера Александра Мартынова изобразить его самого. После уговоров Мартынов преобразился, встал в любимую позу Николая, заложив большой палец за нижнюю пуговицу, и голосом царя приказал находившемуся тут же министру финансов Волконский дать Мартынову 1000 рублей за его ревностно-усердную службу. Окончание у этой истории типично для всех николаевских анекдотов. Все оторопели, а император повел себя по-царски и приказал Волконскому немедля исполнить свой указ. Сейчас трудно сказать, адекватно ли оценивался труд Карла Росси, решительно перекроившего лоскутный Николаевский Петербург в гигантские ансамбли. Желая от себя отблагодарить зодчего, дирекция вновь построенного театра выделила Росси в пожизненное пользование бесплатное кресло на все спектакли. Росси, привыкший к любой проблеме подходить с размахом, потребовал от дирекции вместо кресла целую ложу. Архитектору было отказано, но Росси, недолго думая, пожаловался самому императору, и его жалоба была удовлетворена. Но на этом препирательства с дирекцией не закончились. Испытывая к старости, а прожил Карл Иванович до 75 лет, затруднения, он попросил монетизировать льготу и выдавать ему денежную компенсацию за неиспользование ложи. Дирекция тут же встала на дыбы. Но Карл Иванович не растерялся и через своего агента стал приторговывать своим креслом. Архитектору было сделано решительное предупреждение. Справа от нас находится здание публичной библиотеки, Невский 37, выходящее как на площадь, так и на Невский. Весь участок от Фонтанки до Садовой улицы принадлежал Аничкову дворцу, но уже в конце XVIII века архитектором Соколовым было построено здание для основанной в 1795 году библиотеки. Тогда здание занимало только угол Невского и Садовой, и плавным спрямлением тупого угла можно будет полюбоваться в следующей точке маршрута. Сейчас же самый удобный момент оценить размах зодчего Росси, который, как мы знаем, и создал ансамбль площади. В 1834 году он достроил новый корпус, выходящий на площадь с протяженным рядом 18 ионических колонн и двумя огромными читальными залами. Лучшими скульпторами того времени созданы статуи античных ученых, философов и поэтов, находящихся в глубине колоннады. Уже в начале 20 века открылся и еще один корпус, следующий за Россиевским. Архитектор Воротилов желал сохранить пропорции задуманной зодчим площади, и стоит признать, что это ему удалось. Основой для создания библиотеки послужило собрание братьев Залузских, привезенное из Польши. С 1810 года каждый издатель должен был поставлять в библиотеку обязательный экземпляр. К середине 19 века в библиотеке были представлены 90% всех изданных в России на то время книг. Первым директором библиотеки был президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин, ученый и писатель. С библиотекой так или иначе связана деятельность всех российских ученых. Почти 40 лет здесь работал баснописец Иван Крылов. В 1932 году библиотеке присвоили имя Салтыкова-Щедрина. Говорят, Сталин лично предложил ленинградским деятелям науки и искусства дать хранилищу книг имя какого-нибудь великого писателя. Насладившись нерешительностью интеллигентных людей, как-никак великий писатель в то время был один, после затянувшейся паузы, пыхнув трубкой, Иосиф Виссарионович с лукавой улыбкой сказал:
«Все-таки Салтыков-Щедрин тоже великий писатель».
Сейчас библиотека называется Российской национальной библиотекой и является крупнейшей в России по числу хранимых экземпляров книг и уникальных изданий. Обратим теперь внимание на другую сторону Невского и посмотрим на гигантский ларец, Невский 56, Елисеевского магазина. Елисеевы были одними из самых богатых в России предпринимателей. Вышли они из ярославских крестьян, чье землячество в Петербурге славилось своей сплоченностью. Основателем династии стал Петр Елисеев. Открытый им в 1813 году на Невском магазин нам еще встретится на пути. К началу 20 века Елисеевы держали в столице несколько крупных магазинов, винные склады, водочный завод, кондитерскую фабрику. Внук Петра, Григорий Елисеев, решил отметить 90-летие династии своеобразно, построив магазин, который бы поразил всех своим размахом. Магазин действительно поразил, но купцов-миллионеров всегда обвиняли в безвкусице. Дом Елисеева называли то пирогом, то тортом. Но это архитектурный вызов. Напротив Россиевского ансамбля Александринской площади, Царского дворца, памятника императрице устроить огромный магазин с несерьезным театром на втором этаже. Насчет обвинений в безвкусице Елисеев, кстати, подстраховался. В архитекторы был зазван один из лучших представителей питерского модерна, Гавриил Барановский. Он отличался архитектурной эрудицией. Достаточно сказать, что Барановский – автор буддийского храма в Санкт-Петербурге, возможно, самого северного в мире. Получив карт-бланш от Елисеева, архитектор нашел, что противопоставить таланту Росси. Не став церемониться, он просто превратил фасад в гигантское окно. Благо, железобетон, освоенный в то время питерскими зодчими, позволял перенести несущие функции со стен на узкие сверхпрочные столбы-пилоны. Кстати, сами пилоны в доме Елисеева украшены аллегорическими фигурами торговли, промышленности, науки и искусства, указывавшими на внимание купца не только к славе и деньгам. Чтобы довершить эпатаж, в 1913 году Елисеев решил отпраздновать уже столетие династии. На торжества было истрачено 100 тысяч рублей. Решительный в делах коммерческих, Григорий Григорьевич был решительным и в делах личных. Будучи женатым, он влюбился в молодую купчиху Веру Васильевну и решил жениться на ней. Жена Елисееву развода не дала, а позднее покончила жизнь самоубийством. Вместо того, чтобы оплакивать старую жену, Елисеев женился на молодой, которая тоже, к слову, была замужем и с трудом получила развод. Пятеро сыновей, по сути, отказались от отца, который, как и положено русскому человеку в тяжелой ситуации, запил и от дел отошел. Через какое-то время он попытался вернуть свое положение, но момент был неподходящий. На дворе была Первая мировая, а в небе сгущались враждебные вихри революции. После 17-го года Елисеев покинул Петербург и вряд ли от этого потерял. В Париже он относительно благополучно прожил еще 30 лет. Поговаривали о некой люстре, которая якобы висела в Елисеевском магазине при хозяине, а в смутные времена была промотана новыми властями. На самом деле достоверно известно, что Елисеевской люстры не было. В советское время был сооружен гигантский светильник для подсветки касс, который был демонтирован. Открывшийся после долгого ремонта Елисеевский, он же гастроном номер один, и сейчас поражает размахом в таком, казалось бы, нехитром деле, как торговля продуктами питания. Как и все просвещенное купечество, Елисеев не был чужд искусству и всячески искал возможности покровительствовать ему. На втором этаже его дома был устроен театральный зал. Как бы в противоположность Александринскому театру, Елисеевский всегда был несерьезным. До революции здесь размещался небольшой театр «Невский фарс». После революции – театр музыкальной комедии. Его руководитель Михаил Ксензовский сочетал в себе творческие порывы с криминальным талантом, чем и обязан был своему бесславному концу. В 1929 году за взятки его посадили на 10 лет. Театр от этого ничего не потерял. Здесь и сейчас после ремонта работает знаменитый театр комедии. Полные скрытого смысла и бесконечных подтекстов, так жадно выискиваемых зрителями в эпоху глобальной цензуры, спектакли Евгения Шварца «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо» впервые были поставлены здесь в годы руководства театром Николаем Акимовым. Его имя сейчас носит бывший Елисеевский театр. Слева от Елисеевского вглубь уходит Малая Садовая улица, одна из уютных пешеходных зон в историческом центре. Но есть в ее истории и мрачноватая страница. По Малой Садовой во время своих прогулок часто проезжал Александр II, которого члены группы «Народная воля» преследовали просто с маниакальной одержимостью. 7 покушений на него оказались неудачными, поэтому к подготовке очередного подходили основательно. Народовольцы арендовали лавку в доме, следующем за Елисеевским магазином, который тогда еще, разумеется, не существовал, вглубь Малой Садовой. Немного перестроенный дом графа Менгдена сохранился и поныне. Днем благопристойная пара Евдоким и Елена Кобозевы торговали сыром. По ночам же из подвала лавки к середине Малой Садовой народовольцы копали лаз. К марту 1881 года он доходил до середины улицы и был готов к использованию. Однако 1 марта когда приговор царю-освободителю должен был быть приведен в исполнение, маршрут царской кареты был изменен. Софья Перовская, руководившая покушением, отдала приказ второй группе террористов, которая дежурила у Екатерининского канала. К продолжению этой истории мы еще вернемся.